Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и добро пожаловать всем, кто стремится познать мир внутри и снаружи. И в этом нам помогают ведические знания, которые описывают склонности характера и настроение в соответствии с разными гунами материальной природы. Этим мы продолжаем заниматься, изучая 58 различных типов мужчин и как с ними взаимодействовать под руководством Арсения Сидоренко, педагога-психолога и основателя YouTube и телеграм-канала Классика. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего лектора. Здравствуйте, Арсений.
Добрый день, Анна. Добрый день, дорогие слушатели.
Спасибо, что вы вновь сегодня с нами. Мы продолжаем углубляться в различные типы мужчин, как они проявляют себя и как можно правильно взаимодействовать с различными людьми. В этом нам помогают знания, поэтому давайте скорее приступим. Какие же сегодня типажи мы рассмотрим?
Сегодня мы уже рассмотрим достаточно хорошие, реалистичные типажи. И мне бы хотелось бы сказать в первую очередь, что почему-то гуну страсти немножко принижают ее, говорят, что она низкая, что она опускает человека. И причина в том, что в материальном мире очень редко ты встретишь чистую гуну, то есть чистую гуну благости. Это вообще духовность. Материалистическая благость, она всегда примешана с какой-то примесью невежества, гордости, высокомерии, страстью к каким-то желаниям и почета. Мы буквально недавно с женой разговаривали, она говорит, ну вообще вот преподаватель – это такой важный человек, который так очень серьезно говорит, требует к себе уважения. И она такая мысль сразу же, так, ну это же сразу же требует к себе уважения, это страсть как минимум здесь примешана, а какое-то это вообще невежество. То есть если ты не входишь, не вписываешься в мои рамки, я под тебя не подстроюсь, получается. Поэтому из-за этого смешения люди очень часто путают тот вариант, когда к страсти большое количество невежества примешивается, или еще хуже, примешивается большее количество невежества, чем страсти, и это называют страсти. То есть чисто, то есть, допустим, когда тебе всовывают договор, и где прописаны обманные пути, то есть здесь гораздо больше невежества, чем страсти. И в Ведах описывается, что страсть, чистая и хорошая страсть, это когда ты следуешь указаниям священных писаний, то есть не уголовному кодексу, не какой-то мирской морали, а священным писаниям, и получаешь плоды какие-то. Если мы почитаем эти указания священных писаний, достаточно жесткие будут и высокие требования, высокие стандарты получаются. Там раздавил муравья, пошел искупление делать каждый день. Тебе нужно проводить искупительные обряды, потому что ты убиваешь людей, живых существ, когда ходишь, когда моешь водой, когда зажигаешь огонь и так далее. То есть, по сути говоря, весь этот мир – это сплошное минное поле. И куда ни наступишь, всегда чьи-то интересы затронешь. Поэтому в Ведах очень, классических Ведах очень жестко все описано, куда посмотреть. Допустим, там описывается, что если ты видишь атеист, то ты должен бежать и принимать омовение в реке. То есть, если вы решили прогуляться по Ведам и по какой-то набережной, то можете сразу же прямо увидели человека, прыгнули в реку, увидели человека, прыгнули в реку и так далее. То есть эти классические варианты не работают, потому что люди жили в другие эпохи, когда жили по 10 тысяч, по 1000 лет, по 100 тысяч лет. Какому-то человеку сказали... Люди жили 100 тысяч лет. И что, он 100 тысяч лет до пенсии пахал? Нет. Причина совершенно в другом. Почему люди жили 100 тысяч лет? На самом деле, психологически, эти 100 тысяч лет все равно выглядели, как наши 100 тысяч лет. И я очень хорошо помню, мне Господь открыл этот момент. Очень интересно. Я приехал на фестиваль духовный, и там никто не торопился. Я прям все хорошо было, знал, что все надежно будет, что мне не надо никуда бежать, что еда будет и так далее. Раз и три часа прошло. Два еще два часа прошло. Я думаю, опа, вот это время. То есть я просто подумал, немножко прогулялся, и все, и время летит. И в те времена, очень благостные, когда все было очень хорошо, было много всего, было много еды, описывается, что в сатьогу в золотой век вообще были только в золотых шлемах ходили, а из камней были только четыре. Это бриллиант, это алмазы, рубины, сапфиры и изумруды. То есть и еды было вдоволь. И поэтому люди вот так вот не напрягаясь, очень спокойно жили, и время очень быстро пролетало. Но у нас совершенно другая эпоха. И следует классическим ведическим предписаниям, как говорил Олег Геннадьевич, это примерно то же самое, что устраивать храмовое поклонение в туалете, в общественном, получается. То есть всегда будет что-то мешать. Поэтому сейчас, в современное время, уровень страсти очень высокий уровень, уровень честной жизни. И как говорил один возвышенный наставник, то есть когда там человек занимается духовной практикой, в ведах описывается, надо совершать аскезы, там, молчать, в позах сидеть и так далее. Он говорит, нет, это не работает, это не надо. Просто идите и честно зарабатывайте ради своей семьи. Все аскезы в зубы получите. Потому что люди очень радостно с тобой поговорить, рады слить тебе проблемы, даже интересует какая-то духовность. Ну вот денежку тебе заплатить. Ого-го-го-го, как они не хотят это делать. Вот. Даже очень богатые люди, я вспоминаю свой веселый опыт, как я попал к очень богатым людям, но поскольку у меня было неправильное понимание, как с финансами работать, мне умудрились все равно половину только платы заплатить, хотя я честно выложился 2 часа. А вначале вообще предлагали, чтобы я бесплатно с ними поработал, потому что, видите ли, детям не понравилось, что я их думы доставил. Поэтому еще раз повторю, что Олег Геннадьевич говорит, что самая большая аскеза и духовная практика – это честно заработать деньги и пожертвовать их в храм. Попробуйте. Это реально большая аскеза, это очень сложно. И понятно, что и про духовность не надо забывать, но это реально очень высокий уровень сейчас. И в Шримад-Бхагаватам описывается, что сейчас Кали-Югу человек, который может просто содержать жену и детей, будет считаться очень разумным и очень сильным. К сожалению, это правда, потому что сама система так делает, что очень тяжело человеку заработать денег, если у него нет никаких связей. А если у вас есть какие-то связи, или вы, допустим, преступным способом заработали деньги, то это будет очень жестокая цена. Почему? Потому что рука руку моет. Если вы преступным способом заработали деньги, вам надо будет покрывать других людей. И так далее. Ты вот оказываешься в постоянном таком водовороте. А если ты честно зарабатываешь деньги, ну, будь готов, что у тебя их отобрать. Могут, вот сейчас опять налоги повышают. Ужесточают систему, то есть очень много бизнесменов сейчас под ударом и так далее. Поэтому уровень страсти – это очень высокий уровень. То есть когда человек уже честно говорит, да, я хочу красивую жену, я хочу много секса, я хочу красивых детей, я хочу вкусно кушать, хочу много путешествовать и так далее. И он готов платить честную цену за это. Честная цена – это усилие в том или ином виде. И самый низкий вариант, я бы назвал это даже пограничный вариант, это невежество со страстью. То есть, допустим, это в человеке где-то 50-60% страсти и 40% невежества, и там немножко благости. Потому что, ну, без благости никуда, потому что все равно мозги нужно. Потому что страсть, она дает беспокойство, желание. Ну, а сейчас, если ты просто беспокойным с кучей желаний, у тебя ничего не получится. Хоть какой-то разум нужно. То есть нужно хоть какой-то университет закончить, какие-то бизнес-курсы пройти. Ну, без мозгов никак получается. И страсть невежества – это желание грубых материальных плодов. Дом, деньги, еда, одежда, украшения, машины и так далее. И самый первый вариант таких мужчин – это страсть с невежеством, это добытчики, то есть их цель – это добыть материальные блага для семьи. И почему это очень сложная и неоднозначная группа? С одной стороны, они выполняют базовый мужской долг, обеспечивают семью, создают атмосферу любви и заботы. С другой стороны, отсутствие высокой цели во внешней сфере ставит их в очень опасное положение и может толкать к более низким вариантам. Психологи давно это отмечали, что если мужчина ставит интересы только жены и детей, жена со временем разочаровывается в этом мужчине, она считает его скучным, неинтересным. Почему так происходит? Потому что наслаждаться в себе должна жена. Мужчина наслаждается только тем, что он решает проблемы, получает какие-то комплименты со стороны женщины, ну и что-то ему достается, получается. Тело мужчины, оно не устроено для того, чтобы сильно наслаждаться. Мужчина не может, так как женщина, кайфовать от еды, от одежды, У мужчины всего лишь три точки наслаждения. Это ум, что я самый великий, я самый герой. Это желудок, вкусная еда, ну и гениталии. Но с этой штукой надо быть очень осторожным, потому что очень много последствий будет, если хотя бы чуть-чуть неправильно пойти с этими вещами. Женщина же всем может наслаждаться. Красивой речью, красивой обстановкой и так далее и тому подобное. Это женская территория. И Богом так устроено то, что мужчина, он получает счастье только тогда, когда он преодолевает препятствия и решает женские проблемы. И только тогда женщина может успокоиться и быть счастливой. Только тогда ее ум получает спокойствие. Есть такой хороший мем, что добытчик тогда, это, знаете, такой здоровенный мужик, у него борода, волосы, дубинка в руках. А современный добытчик такой, знаете, в пиджачке, в костюмчике, сутулившийся мужик, который несет пакеты из магазина. Да, это правда. Потому что, допустим, я тоже в какой-то момент стал так называемым офисным планктоном, потому что вся моя работа теперь у компьютера проходит. И это дает какую-то сутулость или, да, я занимаюсь физкультурой. Но я теперь понимаю, что это даже не совсем и смешно, это просто правда жизни, что вот так вот сейчас нужно. Если я пойду с дубинкой махать по улице, то ничего из этого хорошего не получится. Ничего я не добуду, кроме проблем в милиции. И самый низкий вариант добытчиков – это деньги не пахнут. Термин связан с императором Веспасианом, который ввел налог на туалеты. Тогда отец и его сын просили у отца, как бы, а можно так делать или нет? И тогда отец поднес монету к носу сына и спросил, пахнут ли деньги. Сын сказал, что нет, а он сказал, а эти деньги смочи. Туда и пошел этот термин. И здесь очень важно, здесь дьявол кроется в деталях. То есть, допустим, возьмем профессию. Электрик – это хорошо, правильно? То есть, хорошая профессия, пользу приносит. А если это электрик в огромном казино или в борделе, там же тоже надо все подравнивать, выпрямлять. Как здесь это оценивать? Или, допустим, есть такая профессия – коллектор. То есть это коллектор, который различными способами возвращает деньги кредитным организациям. По-хорошему говоря, это ведический принцип, то, что надо за долги платить. У меня был случай, я очень хорошо помню, человек, он жил в духовном поселении, он очень за духовность был, и мне старшие про него рассказали, что он кредит не заплатил. Он принципиально киданул банк, объявился банкротом, и он сказал, да, эти все твари, негодяи, только деньги собирают с людей, не буду им платить. И знаете, как Господь поступил? Прямо на моих глазах у него дом сгорел. Он взял просто на ровном месте и сгорел дом. Ну, Господь ее заставил вернуть долг. То есть долги надо отдавать, это ведический принцип, то, что болезни и долги надо моментально погашать. Хорошо, а если человека обманули суммой, хотят сорвать лишние деньги? Я очень хорошо помню, как мне один очень известный банк, я к ним обратился с просьбой о кредите, мне звонят, я говорю, да, хорошо, такая-то сумма, говорят, такой процент. Я говорю, хорошо, а сколько будет платеж? И мне платеж называют в два раза больше. Я же специально проверял до этого. Есть такой инструмент, называется ипотечный калькулятор. И он показывает проценты по кредиту. И мне очень врали настолько нагло, что говорили, что ипотека – это не кредит. Но позвольте, ипотека же это просто тот же самый кредит под залог недвижимости. Это все в отличие от простого кредита. И мне прям очень упорно говорили, нет, мы все правильно посчитали. Я посчитал, что мне процент в два раза больше поставили, чем было сказано публично. И вот так вот нахально обманывают. Или, допустим, говорят, в кредитной карте беспроцентный период до 100 дней. Но кто русских хорошо знает, тот понимает, до 100 дней это означает, что 100 дней это максимальный срок. А проценты вам могут уже начислить после первого дня. И ты не придерешься. Русский язык, все по правилам было сделано. И таким образом с тебя сдерут деньги лишние. А если пенсионеров по доверчивости втянули в долги? И как тут поступать? Вроде бы долг, а вроде бы и просто обманули людей. И нужно понимать, что карму ты будешь все равно гребсти в той или иной степени, служа вот такому безнравственному человеку. Потому что это... Есть такой базовый принцип, кому служишь, те качества ты и приобретаешь. Поэтому здесь очень сложный вопрос. Еще более сложная профессия – это, допустим, сутенер. Это вроде преступная профессия. Но я вам скажу по секрету, в ведах описывается, что проституток надо защищать. У них была очень важная функция в обществе. Они помогали, скажем так, сливать ненужную сексуальную энергию в обществе. То есть всегда в ведическом обществе были мужики, которые хотели интима помимо женой или просто хотели беспорядочных связей, хотели легкого секса. Всегда были. И я очень хорошо помню свои какие-то подростковые года, что были такие мужики. И им очень многим нравились такие, скажем так, честные, нетронутые девушки, потому что с ними приятнее, они после секса обед приготовят. Но это очень опасно, потому что когда портят такие девушки, разочаровываются, очень сильный удар в будущем делается. Поэтому для таких мужиков, и в то ведическое время такие мужики не получали доступа к женщинам, но половое желание оставалось. Поэтому были проститутки. И проститутки, они помогали сливать эту энергию. Более того, это говорится, что царь на старости должен был проститутку такую взять к себе на обеспечение, потому что она помогла таким образом обществу. Сейчас это не надо делать, потому что были предложения о том, чтобы проституток официально сделать им трудоустройство, больничные и так далее. Это и так, в принципе, профессия сейчас излишне популярна, и это будет не к очень хорошему. Поэтому проститутки, на самом деле, это не такая плохая профессия. Но сутенер, он же защищает проституток от насилия, от обмана клиентов. Что мешает клиенту не заплатить деньги? Ведь обычно проститутка, она находится в очень интимной обстановке, где она не может ни закричать, ни спасти себя. Что мешает клиенту не заплатить проститутке, избить ее, обмазать скалом, что-то еще сделать, поиздеваться над ней? Поэтому сложно сказать, насколько это хорошая или плохая профессия. Как бы я не бог и не могу до конца судить. Но женщине, встречаясь с таким мужчиной, надо очень серьезно подумать и посмотреть. Он действительно оказался сутенером, потому что ну, было время, допустим, были лихие 90-е годы, когда каждый выживал как мог, когда закрывались заводы, работы не было. Даже в Беларуси я помню, как нам тяжело было. Я помню, как мне было сладко селедку есть. Она не была конфетка обыкновенная. Ну, как простая селедка, насколько было тяжело жить. Или действительно мужику нравятся такие вещи, и для него это, скажем так, такой стиль жизни, ему нравится такая жизнь. Возьмем даже самую благородную профессию, хирург. Вот, спасает жизни людей и так далее. Но знаете ли вы, что акушеры-гинекологи по закону обязаны выполнять аборты в клинике? Они обязаны это сделать. Вы не имеете права отказаться от аборта, работая в госучреждении. Вы можете отговорить попытаться человека, но не более того. Если он скажет, я хочу аборт, хотя аборт – это очень некрасивое слово, это очень такое замаскированное, это убийство, по сути говоря, вас заставят убить. И я реальную историю, которую духовный учитель рассказывал, что у него была ученица, она работала в северном городе, и она была медсестрой на абортах. Там клиника специализировалась чисто аборты делать. И ей духовный учитель подарил денег на пару лет жизни, хотя она в шоке была, как бы это я вам должна дарить. А он говорит, как бы нет, это очень тяжелая карма на самом деле, что ты убиваешь, по сути говоря. Поэтому сейчас коллегу очень сложно до конца сказать, насколько, что правильно, что неправильно. Достаточно это размытые понятия. Можно еще много других профессий привести. Допустим, тот же сам учитель биологии, ведь он же откровенно проповедует атеизм. Вот человек произошел от обезьяны и так далее. Я выкручивался тем, что как бы вот есть и другие теории, есть детей просил, есть уфологическая теория, нас произвели инопланетяне, мы прилетели с других планет. На самом деле это правда. Уфологическая теория работает, потому что описывается, что в начале сати-йоги были очень красивые, замечательные мужчины, им даже не сильно хотелось секса, поэтому специально приглашали женщин с более высоких планет, чтобы увеличивать население Земли. Поэтому действительно уфологическая теория правдивая. Была креационистская теория, что как бы все Бог создал. была теория панспермии, то, что жизнь, она вот так вот блуждает от планеты к планете, это тоже правда. То есть я вот таким вот образом выкручивался. Поэтому в этих ситуациях нужно просто посмотреть внимательно на человека. В Ведах вообще еще более жестокие истории рассказывают, что какие-то даже святые, они могут ввиду каких-то нарушений, они могут даже и мясом торговать на самом деле. Ну, просто их так судьба сложилась. Вот. Потом они становятся, проходят этот период, и они становятся, у них нормальная жизнь. То есть в этих ситуациях просто нужно очень внимательно посмотреть на человека. Следующий вариант – еще более интересный, еще более сложный. И он, кстати говоря, очень периодически бывает распространен среди людей, увлекающихся духовной практикой. Это рантье. Современная интерпретация очень широкая. То есть это люди, которые получают регулярный пассивный доход в виде процента, ренты, роялти. Что такое процент? Это вы просто в банке деньги положили. Рента – это вы сдаете в аренду. Роялти – это очень термин из бизнеса. То есть, допустим, есть бизнес какой-то, он продает кроссовки. Из каждого проданного кроссовка, допустим, кроссовок стоит $10, вы за каждую проданную пару получаете $1. Это называется роялти. Это ваше такое пассивное вознаграждение. Обычно такое дается, когда человек продает свою какую-то долю в бизнесе. То есть я, допустим, продаю 20% акции, и мои роялти с каждой проданной пары – это $1 получается. И он не занимается активной трудовой деятельностью. Он живет, по сути говоря, пассивно. То есть, с одной стороны, это очень идея честная. Заработал, можешь расслабиться и жить в свое удовольствие. Можешь заниматься благотворительностью, общественной деятельностью. Можно заниматься активно духовной практикой. А можно и просто скатиться и прожигать свою жизнь. Это тоже реалистичный вариант, потому что пример показывает опыт людей, что практически ни один человек, который выиграл в лотерею большую сумму денег, не стал жить лучше. Мало того, они стали жить еще хуже, чем жили до этого. Почему? Потому что богатство – это определенный уровень контроля и культуры. То есть, когда у тебя 3 копейки, то, ну, в принципе, ну, что я себе могу? Могу себе булочку в буфете позволить сорваться и купить. Но когда у тебя миллионы лежат, ты можешь себе позволить кутеж казино с кучей женщин с низкой социальной ответственностью. Ты можешь кучу друзей, кокаиновую вечеринку стоить с кучей придурков. И так далее, и тому подобное. Если найдется целая толпа людей, которые захотят тебе тупо слить эти деньги. Найдется куча советчиков именно, которые тебе покажут, как инвестировать в их счастье, а не в твое. То есть на самом деле это еще больше ответственности, еще больше контроль над собой. И это нужно уметь. Если есть какое-то благочестие из прошлой жизни, то может получиться. Но если нету, не наработано, то это только хуже тебе будет. И в духовных организациях частенько я видел истории, когда люди вкладывались в какие-то пирамиды. Я сам помню, меня Господь отучил, я вложился в контору Телекс Фри. И старшие члены общины сказали сразу, что очень вам не рекомендуем туда вкладываться. И прямо еще до этого мне другой человек сказал, это схема Понци. Схема Понци от чистой пирамиды, что это отличается. То есть схема Понци, мы говорим, вот у нас есть какое-то реалистичное дело. Допустим, в начале 20 века мы там занимаемся нефтью или перевозками какими-то. То есть то, что реально выглядит как хорошее дело. И это, по сути говоря, просто прикрытие внешнее. А дальше пирамида так работает. То есть приходят люди, приносят деньги, приносят, и первое время даже какие-то проценты выдают за счет вновь поступивших денег. Потом еще больше народу приходит. И в какой-то момент все это схлопывается, и люди здесь с вашими деньгами убегают. И вот я тоже поверил человеку, это был для меня очень авторитетный человек, у него была духовная практика, он говорит, давай вкладывайся. Я говорю, хорошо, спасибо вам, очень классная идея, $100 в неделю там зарабатывают для студента, это вообще было в году 17-м, в году 13-м это вообще была мечта. Я у него одолжил денег, написал ему расписку, вложился, и буквально там через месяц все это рухнуло, и мне прямо на Gmail приходит письмо на английский. Понци Ским. Схема Понци. И я очень благодарен этому человеку, он меня отучил полностью от всех этих халявных инструментов. Потом какой-то там финека, я слышал, появилась, но я даже уже к этому внимания не привлекал. То есть это было просто желание таких вот легких денег. Я не говорю, что рантье это то же самое, но это очень близко к этому. Вот эта энергия легких денег, она в первую очередь две вещи делает. Она лишает человека каких-то, мужчину в первую очередь, каких-то активности, энергичности. То есть получать деньги за просто так, это женская позиция. Для женщины это нормально, она за счет отношений, за счет того, что она служит, она получает. Но мужик это всегда должен пробивать лбом стену в какой-то степени. Посмотрите даже историю пандавов из Махабхараты. Да, они были супер великолепными, но как они дрались постоянно за свои деньги, по сути говоря. Ну, если так по-честному говорить, у них же все отобрали. И когда они сказали, ну ладно уж, ну дайте нам хотя бы 5 деревень, чтобы мы могли себя проявить. Но им даже это не дали. Поэтому посмотрите, что у них. Они 12-13 лет по лесу скитались. То есть, по сути говоря, они обанкротились, если выражаться современным языком. Они взяли неудачный кредит, скажем так, их бизнес обанкротился, и поэтому они стали бомжами фактически. Да, они ходили в лесу, они служили великим преданным, но жене их было тяжело, скажем так, она страдала из-за этого. Потом они жили последний год у царя Вираты, и Драупади вообще, говорится, у нее все время глаза были черные от слез. Почему? Потому что если раньше ее мужья хотя бы служили великим мудрецам в лесу, браманам, то теперь один муж стал просто таким вот придворным развлекальщиком, он играл в гости с царем и льстил ему. Второй стал поваром, третий конюхом, четвертый танцором. Ну, представьте, ваш муж там был президентом страны, а теперь он просто, у него должность, это почетный конюх у какого-то предпринимателя в доме. Представляете, сколько слез у нее было. И она плакала и страдала, получается. Они переживала очень сильно из-за этого, потому что ну, для женщины больше привязана к положению своих мужчин. Поэтому но они все равно всего добились. Она верила, что все будет замечательно, так оно произошло. Поэтому спорный такой вариант, и нужно смотреть. Я знаю другую историю про нескольких святых, которые действительно были супербогатых семей. Один женился, второй не женился. Знаете, что самое смешное было? Что тот, который не женился, он сразу же все отдал духовную организацию и не пожалел об этом. И даже тот, который женился, ему родители поставили условия, что как бы мы тебе отдадим твое наследство, только если ты женишься. Он женился, а потом все равно все пожертвовал духовную организацию. То есть у него не было привязанности сильно к этим плодам. Это главное мужское качество, это не отрешенность, это привязанность к Богу, а не к материи. Только тогда мужчина может дать счастье женщине. И еще один вариант, тоже очень спорный, это грязный карьерист. То есть человек может хотеть любых плодов. Слава, богатство, почет. Но достигать это он хочет нечестными методами. И это может вызывать огромное беспокойство в обществе. И самый яркий грязный карьерист это был Дурьотхана, который, по сути говоря, грязными способами постоянно пытался убрать своих братьев. Там, понятно, там и было и тирания, скажем так, но и грязный карьерист тоже был в нем. В чем проблема этих людей? То, что зачастую эти люди, они вообще нет желания этой работой заниматься. То есть Мария Джамшериф Натаргакова рассказывала на консультациях. Вот к ней пришли очень богатые люди, они говорят, вот мой сын, он хотя бы браман ученый, либо кшатри руководитель. Не дай бог, чтобы был бы каким-то исполнителем или торгашом, получается. А у него сын был супер талантливый рабочий, он очень классно руками ковры делал. И хорошо зарабатывать стал от этого. В чем проблема? Пускай ковры делает. Зачем? Если человек не на свою должность занимается, то он будет страдать. Есть замечательная история про шудру рабочего, который захотел, позавидовал царю. Он увидел, как царь с утра встает, поднимается, ему царица открывает рот, ему царица виноградинку в рот закидывает. Он говорит, вот это да! Вот это царь! Слушайте, я тут пашу, сапоги клепаю, молотком махаю, мозоль у меня на руках, а ему женщина в рот виноградинку с утра закидывает. Вообще беспредел. И, в общем, так жаловался где-то в своей таверне, я не знаю, в пивнухе тоже, может, ведические пивнухи были. И слух до царя дошел. Цари в то время были какие-то осведомители и советники. Ну, царь решил помочь этому человеку. И когда этот шудра сладко спал, ну, шудра они спят от часов до 6, до 7 утра, его в 3 часа утра будет и говорят: «Вставай, наш царь». «Не понял. Ты наш царь теперь, вставай давай». Он встает, он говорят: «Так, поскольку ты наш царь, иди, пожалуйста, теперь вот в тот храм вот эти обряды делай». Он идет вот так вот нехотя, он же спать привык сладко до этого времени, делает этот обряд. «Так, а теперь у тебя это дело». Он идет это делает. «Потом это, потом у тебя пробежка, потом фехтование, потом у тебя изучение финансовой отчетности страны». И вот он, представляете, уже 3,5 часа вымотанный, выбеганный всех, на лошади отскакавший, вымученный. И говорят: «Ну вот, теперь можете помыться». Вот. А сейчас, и он помылся такой, уже такой вообще засыпает. «А сейчас тебе подойдет царица и закинет эту виноградинку в рот». И он вот так вот эту виноградинку ловит, уже полумертвым, вообще эта виноградинка не хочется. И после этой истории этот рабочий больше уже не выдавал недовольства царем. Он уже прекрасно понимал, что царь на самом деле пашет, а всем богатым людям... Почему кшатриям нужны были очень яркие наслаждения чувственные, чтобы отдохнуть, потому что если они больше всех пашут. И это уже давно психологи сказали, что те, кто очень много работает, им очень нужен яркий, эмоциональный, сочный отдых. То есть, когда ты очень много ответственности несешь, то тебе нужно компенсировать это чем-то. И яркие эмоции, лучшие наслаждения это все компенсируют. И это плата обществу за ответственность этих людей. Потому что на них постоянно ответственность. То есть даже если у тебя куча денег, ты всегда можешь срываться там, на наркотики, на алкоголь, на проституток, на ненужные покупки. И этот человек должен себя постоянно контролировать ради блага других. Попробуйте. То есть это очень сложно на самом деле. И карьеристы, грязные карьеристы, они очень много беспокойств приносят в обществе, потому что они закрывают не свою должность. Занимает. И все революции это именно из-за этого. Великая французская революция, в чем ее проблема? В том, что положение приобретали просто по рождению, по женскому принципу, не по мужскому, не по качеству, не за достижение, а просто по рождению. Ну или с помощью интриг. Вообще, как историки описывали Францию того времени, Франция превратилась, и правительство превратилось просто в бордель. Это не мои слова, это французский историк так говорит. Поэтому пришел Наполеон Бонапарт, такой знатный, но с очень крепкими мужскими качествами, всех разогнал их. Царская Россия все то же самое, безвольный царь, в котором была только одна 256-я русской крови. И все, пришел Ленин. А Ленин был очень крепкий и матерый мужик, который был очень решительный, годами добивался своих целей, ему было наплевать на изгнание. И он годами был очень хорошим юристом, достаточно успешным, скажем так. И поэтому он победил. Сталин тоже самый человек с железнейшей волей, который спал по два, по три часа в сутки. Он поэтому и получил власть. И если в системе есть общество так называемых вертикальных лифтов, не только горизонтальных, когда человека перемещают с одного места на другое, а вертикальных, когда человек с самых низов может подняться до верхов, только тогда в обществе будет спокойствие и уверенность. Но хочу сказать, что грязный карьерист, он может и всю жизнь так прожить. И, в принципе, что-то из этого может получиться. Может быть, просто, опять же, нужно здесь открытую ситуацию смотреть. Может быть, просто очень сильные родители, властные, тяжело им сопротивляться. Это тоже ситуация может быть. И следующий уровень, это уже, как на мой взгляд, уже классный вариант, уже очень хороший. Из-за этого мужчину надо очень хорошо держаться. Это профессионалы. Это человек хочет честно трудиться и постоянно развиваться. И для него мы разговаривали с моим наставником, он мне сказал несколько лет назад эти слова, вот я только сейчас их начинаю глубоко понимать, что ведический путь – это очень узкий профессионал. Я даже вот буквально вот сегодня Анну попросил очень коротко обо мне рассказать, потому что я астрологией занимался, и хиромантией занимался, и нумерологией занимался. Но в какой-то момент я понял, что мне действительно интересно, где у меня есть экспертность, и где я могу отмечать, что я этими годами уже занимаюсь. То есть это психология семейная, это педагогика. Я в этом более-менее что-то хотя бы понимаю. И мне действительно интересно читать и развиваться, и углубляться. Юридический путь – это был узкий профессионал. То есть человек лепит горшки, и вот можете посмотреть видео, как там какой-то супер-гончар, он прям прикасается, и там горшок появляется. Прикасается, он прямо крышку под размер, на глаз подгоняет. Это вообще какая-то фантастика. Но человек просто 20 лет этим занимается. Недавно читал статью про футболиста, вратаря, ЦСКА, футбольного клуба Акинфеева. Он 20 лет. Его в детстве его перевели в секцию футбола в 5 или в 6 лет. И сразу же поставили на ворота. И вот ему сейчас 30 лет, наверное, под 40 лет, если не больше. Ну, наверное, так. И он до сих пор вратарем стоит. И он до сих пор выступает в одном клубе, он никогда его не меняет. И благодаря этому у него и деньги, у него и статус, у него есть уважение. Юридический путь – это именно вот путь вот этой узкой квалификации. Какие есть небольшие оттенки, я просто не могу о них не сказать. Это первый вариант, это блатной профессионал. Есть такой канал, называется «Математика без XY ни». Это и там, я могу сказать, очень классный учитель, он супер классно объясняет, у него прям, даже, наверное, это лучший репетитор, который я видел, у него буквально вот каждое слово уверено, лишнего не говорит. Но он это с матами делает и с такими. Ты это поймешь, даже если ты тупой, скажем так. Ну, он немножко подыгрывает, конечно же. Но если немножко женщине пару раз ему всыпать эмоции негативные, что ей неприятно, что ей больно, что она не хочет терпеть такое, то очень даже замечательный мужик получится. Прям конфетка. Трасти вариант – это король, слуга клиентов. То есть человек постоянно развивается, совершенствуется. Но чтобы привлечь клиентов, он держит нос по ветру. Ну, самый яркий вариант – это, опять же, в социальных сетях это показано, что человек подстраивается под какие-то тренды. Вот. Но сейчас следующий вариант расскажу, тоже есть. Но и подстраивается. Вот этот вирусный рецепт, давайте мы его тоже повторим, этот вирусный рецепт. Тоже хороший вариант, но не близкий к супер, а идеальный вариант, на мой взгляд, это самодостаточный мастер. Вот опять же по кулинарии. Вот есть повара, которые давайте этот вирусный рецепт, давайте этот вирусный рецепт. И у них там, допустим, по 500 тысяч, по миллиону подписчиков. Но там есть рядом же такой повар, называется Сталик Ханкишиев. Он 40 лет готовит плов. И у него куча подписчиков, и у него всегда очень хорошие комментарии, потому что он в этой области развивается, он выбрал для себя этот вариант. И он, благодаря этому, у него есть постоянный поток клиентов, он очень счастлив и доволен, ему не надо дергаться. Он вам сегодня самаркандский плов. И для и обычно это такие мужчины, они создают что-то очень дорогое и эксклюзивное. То есть это узкая специализация с широким очень кругозором получается. Самый яркий пример, который мы все знаем, специалисты, это яйца Фаберже. Что мало было ювелиров, которые до него что это делали. Было много. Но яйца Фаберже стоят миллионы долларов сейчас. Почему? Потому что это все невероятно красиво сделано. Я видел его другие украшения, тоже очень красиво и замечательно выглядит. И не могу не сказать об этом моменте, что это на самом деле только половина успеха. И вторая часть, из-за чего возникают проблемы, и даже, мне кажется, больше из-за этих вещей возникают разводы сейчас, это даже не из-за реализации тоже, в социуме. Мужчины как-то могут что-то находят, и что-то у них получается. Но две самых большие беды – это общение в семье и это быт. А что имеется в виду с бытом? В семье, на самом деле, всего лишь 3 или 4 варианта, как вести быт. Первый вариант, который ведет большинство, это просто забивать на быт. Жена работает, муж работает, кое-как что получается. Дома постоянно грязь, бардак. Ну и дети вырастают такими же, потому что нет порядка. И родители просто откупаются от них телефоном. Второй вариант, это даже если работают, это уже какое-то совместное ведение хозяйства. И на мой взгляд, это самый реалистичный вариант, то, что, дорогие мужчины, что даже если у вас жена домохозяйка, вам все равно придется вписываться в быт. Почему придется вписываться в быт? Потому что вот мужчина ходит на работу каждый день и выполняет примерно одну и ту же работу. И ему, в принципе, нормально 5 раз в неделю, 6 раз в неделю, и он получает за это денежку. Ну, у женщины гораздо сложнее ситуация. Дело в том, что домашние дела, их невозможно на них, по сути говоря, не заниматься им каждый день. То есть бытом нужно каждый день заниматься, каждый день вкладываться нужно, и каждый день нужно ребенком заниматься. И что происходит? Женщина просто с ума сходит от этой рутины монотонной. Недавно читал слова шахматистки, одной из самых советской чемпионки мира по шахматам. Она говорит, что женщинам гораздо сложнее играть в шахматы. Почему? Потому что надо 5-6 часов высидеть на одном месте. То есть женский ум не предназначен для этого. Он любит, когда картиночка меняется. Но если хотя бы не в этот день, то на следующий день, что сегодня 5-6 часов она посидела, а завтра 5-6 часов она потанцевала. И тогда это нормально. Мужик нет, мужик может спокойно так сидеть. И получается, что в старые времена, ну, где-то есть еще на Востоке, сохранилось, что женщина никогда одна сама быть не вела. То есть было несколько женщин, и они распределяли. У них был какой-то свой женский совет, они говорили, так, ты сегодня готовишь на 15 человек, ты убираешь за всеми 15 человеками, ты стираешь, ты гладишь, а ты подметаешь. И таким образом у них была постоянная ротация, и женский ум успокаивался. Женский ум за счет смены картинки, он таким вот образом получал каждый раз новые эмоции. Сейчас же современная женщина, она вынуждена как на каторгу ходить. Каждый день одно и то же. Подмести, убрать за мужем, приготовить, помыть посуду. И все, и уже сил нету ни на что. А еще и ребенку надо уделять постоянное внимание. И женщины реально на стенку от этого лезут. И поэтому мужчине надо будет вписываться во все это. Ему надо будет как-то помогать женщине. То есть базовое распределение обязанностей должно быть то, что мужчина за внешнюю сферу отвечает, то есть в первую очередь он отвечает за деньги, за административные вопросы. Деньги – административные вопросы. Вот это в первую очередь мужчина отвечает. Ну и покупка продуктов, вот внешние закупки. Женщина отвечает больше за готовку и за детей. Но вам все равно, дорогие мужчины, так или иначе придется, если вы хотите хороших отношений в семье, вкладываться в дом. То есть убирать, стирать, помогать. То есть как-то надо это делать. Понятно, что это не должно быть на постоянной основе, чтобы вы не потеряли свою мужскую силу, но придется это делать. Иначе у вас будут очень большие проблемы в семье, потому что жена будет выгорать, она будет очень недовольна. И там вот я не помню, на одном эфире мне человек говорил, я не смог тогда ответить на вопрос правильно. Сейчас тут ко мне Господь дал ответ. Что делать, у меня там трое детей, я прихожу от дома, бардак, и я не, и вообще не хочется заходить. Что делать? Брать и вкладываться, спрашивать у жены, как тебе помочь. Допустим, один из самых простых вариантов для женщины разгрузки – это когда она моет посуду, просто с ней общаться и говорить, потому что это тупая работа, и там я себя очень тоже хорошо помню, когда в храме служил, такую работу выполнял, мыл посуду или там резал овощи. Мне либо общаться нужно было с кем-то, либо лекцию ставил в уши. Но женщине лучше общаться с кем-то. Если есть возможность, так помогайте ей. Готовьте, убирайте. Но при этом очень внимательно смотрите за своим состоянием. Если вы начинаете перегорать, скажите, я не могу сделать сейчас. Но обязательно помогу тебе тогда-то и тогда-то. То есть как бы проявляйте активность и создавайте рамки, чтобы женщина себя хорошо чувствовала. Это первый нюанс. И второй очень важный нюанс, помимо быта, это еще правильное общение. То есть, если вы хорошо в социуме реализовались, вы не должны упахиваться на работе так, чтобы приходили, как один таксист говорил мне, ой, хорошо, когда у меня жена куда-то уезжает, или вообще с ней не общаемся, иногда по несколько дней я устаю. Так. Я был у Олега Еременко на мужском тренинге, чтобы услышать эти слова. Он прямо там с матами сказал, не буду повторять в эфире, что это было для мужчин сказано, нечего упахиваться так, что у тебя не будет сил на семью. Семья – это тоже твоя вторая работа. Оставляй силы, чтобы ты мог качественно прийти, выслушать жену, выслушать детей, уделить им внимание, посмотреть на них, а не просто убежать куда-то в реальность. И благодаря вот этим трем компонентам – это твое предназначение, правильное общение в семье и дележка быта вместе с женой – благодаря этому можно установить счастливые отношения в семье. На сегодня у меня все. Если будут какие-то вопросы, буду рад ответить.
Благодарю вас, Арсений. Да, очень интересная тема, интересные типажи сегодня рассмотрели, как вы сказали, уже более часто встречающиеся, я бы сказала, более приятные личности сегодня к нам пожаловали в эфир. И, конечно же, есть вопросы, например, вот такой. У нас с мужем общий бизнес, я идейный вдохновитель, он по финансам, но вся жизнь как на работе, даже дома часто обсуждаем рабочие дела. Чувствую, что мы из супругов превращаемся в рабочих партнеров. Что с этим делать?
Благодарю. Замечательный вопрос. Ну, передавать всю ответственность мужчине. Мне жена, я занимаюсь репетиторством, я сейчас создавал свой сайт, и я ее попросил несколько раз по дизайну посмотреть. Она мне сказала, то, что это последний раз, когда она смотрит дизайн. Очень интересная фраза вообще. Что такое идейный вдохновитель? Что это означает? То есть, мне кажется, что самый оптимальный вариант максимально, как может жена участвовать в семейном бизнесе, это она может давать обратную связь как потенциальный клиент. То есть вы как бы, допустим, вы торгуете там, я не знаю, часами. И вот она залазит на сайт, вот, и она говорит, вот давай представим, как будто я твой потенциальный клиент, и вот мне нравится, не нравится, куплю я, не куплю. Вот такую обратную связь она может дать. Вот это максимум может быть какого участия. Если же что, значит, идейный вдохновитель. Она организует маркетинг. Как правильно все это упаковать, как правильно продать. Это чисто мужская работа. Это муж должен этим заниматься. Он должен найти специалиста, обсудить концепцию, как это преподносить все. Если она организует структуру, это вообще чисто мужская территория. То есть вы очень рискуете оказаться в той ситуации, когда в какой-то момент вы отдадите мужчине свои лучшие года. Вы теряете красоту, вы теряете привлекательность за это. Когда он будет там лет 35-40, и в него появится такая глупая, напыщенная молодая девушка-любовница, которая абсолютно не разбирается в бизнесе, которая, в принципе, немножко, которая даже в большей степени начхать на вашего мужа, но у которой есть очень большое желание наслаждаться его плодами, и которая готова ему давать за это восхищение. Поэтому, чтобы это избежать, просто говорите: муж, как бы я в тебя верю, я этим не занимаюсь. Пожалуйста, вот у нас есть три основные темы для общения. Это какая хорошая, что ты сделал для меня и что ты будешь делать для меня. Вот в этих трех областях нужно направлять общение. И тогда будет счастье в вашей жизни, потому что, по сути говоря, вы становитесь равным, это отношение на равных. То есть, если вы сами говорите, мы обсуждаем с ним, то есть вы уже выступаете как его бизнес-партнер, а это не очень хорошая модель на самом деле. И это внешняя сторона жизни. Внутренняя сторона жизни, возможно, тут есть какие-то моменты вашего недостатка. Доверие к мужчине, потому что мой опыт просто так подсказывает, что когда женщина так поступает, возможно, у нее есть какое-то недоверие, неуверенность в себе или в супруге получается, и надо разобраться вообще, какая тут потребность. Может быть, я боюсь, что не получится без меня. Почему у меня такое недоверие к жизни? Я так вот накидываю варианты. Здесь, конечно, лучше просто индивидуально созвониться и обсудить все эти вопросы. Вот основные моменты какие-то. Может быть, у вас действительно классный мужчина, и просто он по инерции так привык, что с вами советуется. Может быть, и что-то другое.
Да, благодарю. Действительно, все семьи уникальны, индивидуальны, но если есть какое-то ощущение нехорошего чувства, несогласованности, то можно с этим разбираться благодаря специалистам. И следующий вопрос у нас мужской. А если, чтобы закрыть потребность супруги, нужно именно пахать, иначе она будет не удовлетворена, так как привыкла к определенному уровню жизни? Вот как можно посоветовать, что можно посоветовать такому слушателю?
Да, благодарю. Это очень хороший, честный мужской вопрос. Ну, во-первых, скажу сразу же, прям была такая, что пахать всегда придется, дорогие мужчины. Вот. И мало того, еще пахать всегда без денег ты будешь. Я сколько себя помню, до брака у меня денег не было особенно, ну, как бы мне многое не нужно было. После брака я сначала подумал, что я реально супер богатый человек, я стал в разы больше зарабатывать, чем то, что нужно. Ну, а потом, когда мы стали покупать все, что нужно моей жене, я понял, что денег у меня не так и много, оказывается. Вот, поэтому пахать придется. Единственное, конечно же, что упахиваться не надо, умирать потом и вставать, и доживать до выходных, получается. Очень важный момент, что иногда у женщины нужно понимать, что женщина, она не совсем линейная, как мужчина, она любит по-своему поступать. Иногда женщине и мужчине это прям супер искусство, которое приобретается с годами и с опытом понимать, где нужно вот прям реально вписываться, бежать и решать вопрос. Когда была история с Драупади и с Пхимой, до Драупади реально домогались сексуально. Это, конечно, в Ведах красиво описывается, что как бы он хотел ее вести к себе в покое, но он просто хотел ее изнасиловать, если так по-честному говорить. И она пришла к нему жаловаться. Они были в изгнании, они не должны были показывать себя, то есть это был риск того, что вся их 13-летняя операция сорвется. И она стала ему плакать, он пытался ее успокоить, все будет нормально, и она не успокаивалась. И он понял, что надо действовать. В общем, там была очень замечательная история, она ему сказала, ну ладно уж, приходи вечером. И он довольный этот, его звали Кичака, прям имя такое хорошее, ведически кичился, он прям был такой гордый своей мощью. И он пришел ночью, думает, ну все, вот сейчас будет секс у меня классный вообще. И она вот такая еще голосом манит, о, герой мой, иди сюда. И он идет такой, он был немножко уже под шофе такой, на веселе уже, думает, ну все, сейчас будет секс у меня горячий. Она говорит, иди, иди, он так руки расставляет, и говорит, думает, ну вот я сейчас, вот иди, сейчас ее обнимет, ее радостно. И он идет, его кто-то обнимает. Ну, руки в 3 раза больше. Это был Бхима огромный, он был супер исполинского роста. Он его обнимает. И он душит, бить его начинает. Он, в общем, после этого он его футбольный мяч превратил. Он ему голову вогнал в туловище, руки вогнал в туловище, и ноги вогнал в туловище, и превратил его в мяч физический. То есть в каких-то ситуациях надо прямо реально вписываться и быть готовым. Я вот благодаря вашему вопросу понял, что эту тему немножко не осветил, что в начале брака нужно реально впахиваться, чтобы решить материальные вопросы. Потому что самый сложный вопрос сейчас, который очень многие семьи разбиваются, это жилье. То есть, если вы думаете, что какая-то съемная квартира это как-то решит вопрос семейный, уверяю вас, нет. Я уже много квартир поменял, домов съемных, и это супер большая проблема. Потому что люди вообще начинают твои интересы, им плевать на твой комфорт, и задача выжить как можно больше денег и тебя обмануть. Бывают какие-то исключения, но все равно вектор такой же. Поэтому первое время нужно точно напрячься, там, заплатить за ипотеку или выкупить жилье какое-то. Нужно будет пахать. Дальше нужно будет пахать, когда появятся дети. У меня пока их нету, но я подозреваю, что уже по многим вариантам я понимаю, что нужно пахать. Поэтому трудиться нужно будет. Но есть один маленький, очень большой, один маленький, но очень важный и огромный секрет. Если вы правильно выстраиваете отношения с женщиной, о ней заботитесь, уделяете внимание, выслушиваете ее, отдаете ей долг по обнимашкам. Я подозреваю, что большинство женщин сейчас огромнейший долг по обнимашкам. И отдавать его должны мужчины, дорогие мужчины. Вам придется отдавать кучу долгов, когда вы женитесь на женщине. Отдавать за папу, отдавать за маму, и за ее братьев и сестер. Все долги вы будете отдавать за жены. Ну, такая наша роль, что поделаешь, да. То есть вы должны обнимать хорошо, на выслушивать, наговорить ей комплиментов и так далее. Это все долги, которые вы будете отдавать этой женщине. Ну, если вы хотите хороших отношений. Если хотите плохих отношений, как бы, ну, тогда я умываю руки. И если вы вот все правильно выстроили, вы ее правильно выслушали, вы ее правильно наобнимали, то произойдут две вещи. Первое, повысится ваш уровень благосостояния. Скорее всего, повысится. Потому что женщина вам передаст всю свою энергию, все свое благочестие. Второе придет, это придет удовлетворение, даже если доход не повысится. То есть, если вы достигли реально своего потолка, своего максимума, выше которого вы не можете подняться, женщина будет спокойна, ну, мне и так нормально, в принципе. Вот. Если же этого недостаточно, будут приходить деньги. Как мне один человек рассказывал, он работал таксистом, женился на девушке из богатой семьи. Ну, что ты там таксистом заработаешь? Он рассказывает, он едет в такси, там что-то рассказал человеку про семейную жизнь, а тот ему там 50 баксов чаевых дал, наличкой в руки. Так вот проявляется благочестие жены. По своему опыту тоже знаю. Мне вот раз и просто вот на халяву деньги практически приходят, нужные клиенты появляются. Потому что Господь обеспечивает эту женщину. Деньги не наши, дорогие мужчины. Не наши. Как бы это обидно ни звучало. Вы просто знаете, как вот кассир у кассы, который выдает в Макдональдсе деньги и сдачу человеку. Вот мы так примерно деньги выдаем женщинам. Понятно, что ну, моя жена, она мне не скажет, что это как бы ее деньги. Она скажет, что это мои деньги. Ну, как бы суть игры-то я знаю, что деньги это ее на самом деле. Вот, у меня там лежит сейчас пару тысяч российских рублей в кошельке деньги. Но это так лежат. Я даже не знаю, на что их тратить. Вот. Потому что я знаю, куда мне все остальные деньги потратить. Поэтому поднапрячься придется, но сразу вам нужно подходить, и вот надо индивидуально посмотреть. Ну, поэтому еще хочу сказать то, что базовый минимум для женщины сейчас, базовый минимум, это хотя бы трехкомнатная квартира своя. Хотя бы квартира трехкомнатная, чтобы была комната у нее, была комната у вас, и хотя бы для ребенка была своя комната. А лучше четырехкомнатная, чтобы, если что, появится девочка. Девочке одна своя комната, она не должна жить с мальчиком, если мы говорим про ребенка и девочку. Мальчиков, ладно, уж еще можно поставить двух-трехъярусные кровати, я такие варианты видел, и жить они нормально будут. Они уживутся. Девочке только своя комната нужна. Вот. Вот уже, в принципе, вам уже задание на 5-10 лет вперед. Поэтому можете спокойно, смело пахать, но при этом, если это ваше предназначение, если вы все правильно выстраиваете, ну не будете умирать, ну не садись Бог, скажем так. Он все равно даст вам, как выкрутиться, и даст подсказку, как поступать правильно в той или иной ситуации.
Благодарю вас. И вот последний завершающий вопрос на сегодня от Василия. Как стать волевым мужчиной? Интересно ваше мнение.
Благодарю вас. Я помню, меня мама в детстве называла «перекати поле» безвольным человеком. Я таким действительно был, я там не мог ни в одной секции остановиться. И это было так, действительно, потому что у мамы было такое отношение к папе, она так меня воспитывала. Потом раз, когда мне стукнуло 14 лет, у меня суперсильная воля, суперсильное желание появилось, потому что я оторвался от мамы на тонком плане и стал свою карму отрабатывать. То есть я сразу спорт захотел, стал очень активным делаться. И мне очень помогла, скажем так, спортивная секция, в которую я ходил, там были крутые мужики, там были парни крутые. И у меня прям даже в то время было такое подсознание мысль: да плевать, ты там станешь там мастером спорта, кандидатом в мастера спорта. Главное, что ты учишься преодолевать. И воля начинается у мужчины с преодоления. А преодоление, оно начинается с заботы о первой женщине. Первая забота, первая женщина-мужчина – это его тело. Это просто брать и свою задницу поднимать и выводить на прогулку сначала. Я очень хорошо помню, я работал в школе, у меня был стресс постоянный, потому что дети реально выносили мозг. Мне плакать зачастую хотелось, потому что ну, просто было невозможно. И я шел в лес, гулял среди елок. Там мне повезло, школа была прямо рядом с лесным массивом. Полчаса, час, еще помолишься немного, и все. Мозги восстанавливаются, я снова готов терпеть детей. И дети поэтому любили меня, потому что у меня был такой суперважный источник. Поэтому берете свое тело, ну, выносите его на прогулку и отдаете его матушке природы. Идете в парк какой-то, в природу, вы подзаряжаетесь. И протаптывая на природе ногами, вы успокаиваете свой ум. И вот только вот с этим уже успокоенным умом вы можете дальше следующие моменты делать, совершать аскезы. Олег Геннадьевич рекомендует стоять в холодной воде. Первое время я подозреваю, что нужно будет прямо строго по его методике. То есть я какое-то время, месяц-другой, стоял в воде по часу, по полтора, как по его методике. Потом я просто понял, что мне это уже достаточно. Я все равно стал ходить в баню с водой там раз в две недели. И это тоже очень укрепляет волю и дает энергию. Дальше нужно совершать правильные аскезы для тела. Заниматься физической нагрузкой. Кому-то йога подходит. Я сколько не пытался йога, она у меня только раздражение вызывает. А вот брать гири, вот я, мне Господь подсказал, сейчас я нашел мужика, я забыл, как его зовут, он прямо с гири, фитнес-гирей. Как можно с одной-двумя гирями все тело прокачать. И мне не нужно, вот я абсолютно, мне сейчас не нужно там по часу, по полтора заниматься физкультурой. Вот, просто 5-10-15 минут я делаю эти упражнения, и мне хорошо. И прогулки, и пробежки еще по Геннадию. Мне этого полностью хватает, у меня тело закрыто. Дальше воля вырабатывается. Следующий пласт – это психический уровень, это самый сложный уровень, это поговорить о своих чувствах. Почему-то у нас такое мировоззрение, я подозреваю, что оно в какой-то степени сформировано с помощью фильмов 90-х годов. Мы смотрели «Терминатора», «Робокопа», киборгов каких-то, которых людей, которых нет чувств и которые просто прут в свои цели. Это действительно хорошо, это первое мужское качество, и до брака действительно мужчина, я в шутку это называю, должен быть робокопом либо терминатором. То есть ему не нужно быть таким суперэмоциональным, суперчувствительным, он должен быть просто вежливым и выполнять желания своей женщины. В принципе, этого достаточно. Все остальное она у него обтесает. Поверьте мне, женщины Я не видел ни одного классного мужчины, который до брака был такой, знаете, прям душка, эмоциональный, при этом, знаете, такая прям скала скальная. Не видел такое. Обычно такие, знаете, мужчины как-то снаружи, но очень теплые внутри. Так вот примерно выглядят. И до брака это вообще классно, это правильная позиция. Это очень большая вероятность того, что вы не будете спать с женщинами или какой-то ерундой увлекаться, что мужчина должен себя вот так вот хорошо в руках держать. А после брака уже очень серьезно своими эмоциями работать, потому что женщина из вас все достанет. Она все унюхает, все почувствует. Все ваши недоговорки будет интерпретировать на свой лад. Если вы что-то будете не то чувствовать и будете это скрывать, она вас прочитает как открытую книгу и потом надуется и обидится еще, молчаливо уйдет. Поэтому, ну никак уже, к сожалению, вы никак не отмажетесь от этого. И вот эти эмоции, они будут делать вас непроработанной, это вся боль, страх, они будут вас делать безвольными по факту. То есть, ну представьте, у вас очень сильная воля и решительность. А вы взяли и обиделись на нее за то, что она там пробурчала пару слов вам. Все. Опять вы безвольны, считай. Вы будете считать себя безвольным. А вы не безвольны были, вы просто, вам просто больно было. Вас обидели там, в 5-7 лет где-то в садике, мама обесценила ваши чувства. Папа сказал, хватит с машинами играть. Ну и так далее. То есть это, в принципе, работа с чувствами и с психологом. Я подозреваю, что очень часто многие мужчины могут. Есть куча методик. Есть методика Троцкого. Есть методика Олега Гадецкого. Выбирайте ту методику, которая вам нужна. Есть регрессионные методики. Есть такой человек замечательный, зовут Константин Комиссаров. Вот я у него консультировался, прорабатывал свои чувства. Прям еще раз повторяю, Константин Комиссаров, он очень хорошо за рекламу нахальную в нашем эфире. Ну, не для себя, а для этого человека говорю. Вот. И вот это нужно прорабатывать эмоции, потому что в основном-то, в принципе, у нас большинство травм – это проблемы с родителями, то, что нас родители обижали, обесценивали, говорили, что мы глупые, что и так далее, сливали нам свои негативные эмоции. И это делало нас на самом деле очень слабыми, потому что все мужчины сильные на самом деле, если их не обижать. Вот. Для кого-то сила – это стать олимпийским чемпионом, а для кого-то сила – это просто честно ходить на работу и зарабатывать деньги, и вырастить детей. И для Бога это, в принципе, одинаково. Понятно, что в социуме это будет больше цениться, если ты олимпийский чемпион, или если ты 10 детдомов построил, их обеспечиваешь. Но это ваша миссия. Зачем вам играть чужую роль? В Бхагавад-гите говорится, что лучше хорошо исполнять свой долг, чем плохо чужой долг. И вот эти эмоции, вот это состояние, выработка вот такого уважительного отношение к родителям, к папе, к маме, вот папочка, мамочка, спасибо вам большое, реально, спасибо даже за то, что вы меня там обижали, обесценивали, это просто вот моя карма, я так поступал в прошлых жизнях, вы мне это все вернули, это даст очень большую волю. И вот, вот через эти два уровня, проработанные тело и эмоции, все остальное вам очень просто будет казаться. Куча семинаров, послушайте там Олега Еременко семинара, Господи, Олега Рузова и так далее, Олег Торсунова про успех. Вообще все просто. Просто цель наметить, никаких проблем нету. Никакие эмоции. Вот если у вас есть нормальные эмоции, уважение к родителям, оно само собой естественно, у вас будет раскрываться эта третья чакра социально, и у вас появится воля, и успех сам собой появится. Вот. И уж я молчу про женщину или про все остальное, это само собой придет. Вот через эти две вещи, через правильные отношения с родителями и правильную заботу о своем теле.
Да, благодарю за эти ценные, базовые, я бы сказала, вещи, которые каждый из нас должен понимать. Это, я думаю, даже в чем-то универсальное для женщин. Эти принципы, они, конечно, раскрываются по-другому, но так или иначе, это то, с чего стоит начинать. И спасибо большое вам, Арсений, за то, что знакомите нас с разными типажами, с влиянием гун или энергии на нас, на наш характер, наше сознание. Это очень важно понимать и разбираться, как с этим взаимодействовать. Будем рады слышать вас вновь через неделю и до новых встреч.
Да, благодарю вас, Анна, благодарю вас, дорогие слушатели. Пожелаю всем хорошего дня.